Ну, я стараюсь не слишком задумываться об этом. Понимаешь, в моей работе это опасно, без конца анализировать собственные чувства. Я стараюсь отставить их в сторону, чтобы они меня не беспокоили». Она кивнула. «Очень разумно. Не знаю, смогла бы я так. Но стоит попробовать, у меня ведь то же самое. И это не всегда хорошо, не всегда уместно». Бросив на него быстрый косой взгляд, она улыбнулась. Она почти ничего не рассказывала о своей прошлой жизни. Размышляя об этом, он объяснял ее сдержанность сложившимся положением. Он оставался, а она улетала, в чем она была абсолютно уверена. Поэтому главными для нее были события настоящего времени. И уж при их обсуждении она была предельно искренна. То, что она ему рассказывала, не имело значения. Как будто он умирал для нее, а она раскрывалась ему, ничего не скрывая, словно преподносила прощальный подарок. Но он хотел, чтобы она чувствовала важность того, что она ему говорит. 18 апреля солнце зашло насовсем. Утром, вспыхнув на востоке, оно осветило долину на минуту или две, а затем со слабой зеленой вспышкой спряталось за горой Ньюэлла. После этого по утрам бывали лишь постепенно сокращавшиеся сумерки, а потом осталась только ночь. Звездная-звездная ночь. Эта беспрерывная тьма была по-настоящему жуткой. Им приходилось жить в свете звезд, в мучительном холоде, не ощущая ничего, кроме этого. Мишель, будучи родом из Прованса, одинаково ненавидел и холод, и темноту. То же чувствовали и многие другие. Они прожили антарктическое лето, думая, что жизнь хороша и что Марс не так уж страшен. Но пришла зима, и они внезапно получили более полное представление о том, как будет выглядеть Марс. Не совсем точное, но позволяющее прочувствовать все лишения. И это их несколько отрезвляло. Конечно, одним испытания давались легче, чем другим, а кто-то и вовсе не замечал трудностей. Русским этот холод и темнота были не в новинку. Хорошо переносили ограничения и немолодые ученые – Сакс Рассел, Влад Танеев, Марина Токарева, Урсула Коль, Энн Клейборн. Вместе с некоторыми другими преданными науке людьми они, казалось, были способны читать, работать за компьютером и вести беседы на протяжении невероятно огромного количества времени. Очевидно, к этому их подготовила жизнь, большей частью проведенная в лабораториях. Но все понимали, что нечто подобное ждет их и на Марсе. Нечто, не слишком отличающееся от той жизни, которую они вели всегда. То есть лучшим подобием Марса была, пожалуй, не Антарктида, а кипящая работой научная лаборатория. Это помогло Мишелю вывести оптимальные параметры кандидата, подлежащего отбору: ученый средних лет, преданный идее, опытный, бездетный, не состоящий в браке. Под это описание подпадали многие претенденты. Мишель и сам ему соответствовал. Ему, конечно, полагалось уделять равное внимание всем кандидатам, и он старался придерживаться этого принципа. Но однажды он взялся сопровождать Татьяну Дурову в походе в южную ветвь долины Райта. Они поднялись по левую сторону от плоской островной гряды, называемой Дейсом, которая делила долину вдоль напополам, а затем продолжили подъем по южному рукаву долины к озеру Дон-Жуан. Дон-Жуан! Вот так название для такого внеземного одиночества. Это озеро было таким соленым, что замерзало, лишь когда воздух охлаждался до минус 54 градусов по Цельсию. Тогда неглубокий водоем покрывался льдом, в результате чего опреснялся, и пресноводный лед уже не таял, пока температура не повышалась выше нуля. Обычно следующим летом, когда пойманный в ловушку солнечный свет подтапливал лед снизу. Когда Татьяна объяснила этот процесс Мишелю, тот показался ему аналогией их собственного положения, в котором они словно застряли на грани понимания и никак не могли к нему прийти. «Вообще, — говорила она, — ученые могут использовать это озеро как термометр, которое своим застыванием позволяет определить минимальную температуру. Можно прийти сюда весной и сразу понять, опускалась ли она предыдущей зимой ниже минус 54 по Цельсию. Этой осенью такое случалось, в одну из холодных ночей, и теперь водоем покрывал слой белого льда. Мишель и Татьяна стояли на белесом ухабистом берегу, затянутом соленой коркой. Полуденное небо над Дейсом было темно-синим, а ко дну каньона отовсюду спускались крутые стены. Из ледяного покрова озера выпячивались крупные темные валуны. Татьяна прошлась по белой поверхности, проваливаясь на каждом шагу, хрустя ботинками и разбрызгивая воду. Жидкая и соленая, та растекалась по свежему льду, растворяя его и испаряясь тонким морозным паром. Будто владычица озера обрела тело и поэтому стала слишком тяжелой, чтобы ходить по воде.
Владычица озера. Сказочный персонаж, встречавшийся в цикле артуровских легенд и ряде других произведений.
Но водоем имел глубину лишь несколько сантиметров и едва достигал верха ботинок. Татьяна, наклонившись, коснулась воды кончиком перчатки, подняла маску и попробовала воду на вкус своим невероятно красивым ротиком. Но тот резко скривился. Тогда она запрокинула голову и рассмеялась. «Господи! А ну попробуй, Мишель, но только чуть-чуть, предупреждаю, она кошмарная!» И он неуклюже, как слон в посудной лавке, протопал по льду, чтобы выбраться на влажную поверхность озера. «Она в 50 раз соленее, чем в море, попробуй!» Мишель наклонился и опустил указательный палец в воду. Его пробирал холод, и казалось поразительным, что вода до сих пор оставалась жидкой. Он поднес палец ко рту, осторожно лизнул. Холодный огонь. Жгло, как кислотой. «Бог мой!» — воскликнул он, непроизвольно сплевывая. «Это яд?» Будто какая-то токсичная щелочь. А может, озеро мышьяка? «Нет-нет», — усмехнулась она. «Просто соль. 126 граммов на литр воды. Для сравнения, в морской воде 3,7 на литр». «Удивительно». Татьяна, геохимик по профессии, сейчас стояла и изумленно качала головой. Это было по ее части. Мишель увидел ее красоту по-новому и видел ее предельно четко, даже несмотря на то, что она была в маске. «Соль, возведенная в абсолют», — проговорил он рассеянно. «Концентрированная. Такой она могла быть и в марсианской колонии». Вдруг мысль, витавшая где-то на задворках сознания, обрела завершенный вид. Их изоляция должна превратить обычную морскую соль человечества в ядовитое озеро. По телу Мишеля пронеслась дрожь, и он снова сплюнул, будто отгоняя дурную мысль прочь. Но соленый привкус во рту остался. Когда все вокруг заволакивает беспросветная темнота, трудно не думать о том, что она так никогда и не рассеется, словно наша звезда выгорела и больше не зажжется. Люди некоторые начинают вести себя так, как обычно ведут себя испытуемые, будто в самом деле наступил конец света, и мы оказались на пороге страшного суда. Представьте себе эпоху господства религии, когда подобное ощущение было у всех в порядке вещей. Некоторые избегали Мишеля и остальных психологов, Чарльза, Джорджио и Полин. Другие же вели себя чересчур дружелюбно. Мэри Данкел, Жанет Блай-Левен, Фрэнк Чалмерс. Мишелю приходилось быть осторожным, чтобы не очутиться с этой троицей наедине, иначе ему грозило впасть в уныние, глядя на то, как они излучают свое очарование. Лучшим решением для него было вести активный образ жизни. Вспоминая об удовольствии, полученном от похода с Татьяной, он старался как можно чаще выбираться куда-нибудь, сопровождая тех, кто отправлялся на различные технические или научные задания. Дни шли своей искусственной чередой. И все тянулось совершенно так же, как если бы солнце вставало по утрам и заходило по вечерам. Подъем, завтрак, работа, обед, работа, ужин, отдых, сон. Все как дома. Однажды он вышел с Фрэнком проверить анемометр возле лабиринта.
Анемометр – прибор для измерения скорости ветра.
Мишель намеревался выяснить, сумеет ли он проникнуть под приятный поверхностный облик этого человека, но у него ничего не получилось. Фрэнк оказался слишком холоден, слишком профессионален, слишком дружелюбен. Годы работы в Вашингтоне сделали его по-настоящему изворотливым. Несколькими годами ранее он участвовал в подготовке первого пилотируемого полета на Марс, а также был старым другом Джона Буна, первого человека, ступившего на эту планету. Кроме того, ходили разговоры, что он играл не последнюю роль в планировании нынешней экспедиции. И уж точно Фрэнк входил в число тех, кто не сомневался, что попадет в избранную сотню. Его уверенность в этом казалась незыблемой. Все время, что они шли, его голос звучал как-то очень по-американски, громыхая слева от Мишеля. «Глянь на те ледники, они вываливаются в проходы, их сдувает прежде, чем они успевают долететь до дна долины. Чудесное место, да?»
«Ага», —